В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Киевской области. Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Владимир Прохватилов, наш умный парень, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить мы сегодня будем про гипотетический новый виток эскалации конфликта на Украине. Ну, кстати, зам пресс-секретаря Пентагона Сабрина Силх. Очень интересно, кстати, как сейчас представители западных стран, значит, делают полуофициальные, неофициальные и какие-то скрытые заявления, вот, но в открытую по поводу дальнобойных ракет для Украины открытых заявлений нет, но вот она говорит, что новый виток эскалации конфликта на Украине не предвещает начала мировой войны, я бы так не сказала, это не та характеристика, которую оценивают сейчас украинский конфликт, ответила Силх на вопрос, считают ли в ведомстве текущую ситуацию предвестником начала Третьей мировой войны, а речь шла о разрешение Белого дома, причем неофициальное разрешение Белого дома, применять Украине дальнобойные ракеты на территории Российской Федерации. Она, кстати, отказалась комментировать данные об ударе ВСУ по территории Брянской области дальнобойными ракетами атак МС, но какая-то немножечко дихотомия возникает. То есть это не Третья мировая война, но эскалацию мы признаем и, видимо, поддерживаем, говорит она.
Ну, может, биполярка.
Да?
Да.
Ну, как вариант. Врачам виднее. Но по факту что это?
Ну, это обычная дипломатическая... дипломатический уклонизм. Ну, они не хотят впрямую признать, что они добиваются эскалации вооруженного конфликта.
Угу.
Ну, они делают это де-факто. А задача дипломата – скрыть, так сказать, текущую реальность. Вот и все. Ничего нового она не сказала.
Ну, хорошо, с чем было связано решение, с вашей точки зрения? То есть оно было ожидаемым, но вопрос, вот в какой момент это выбрано? По разрешению Киеву бить вот этими ракетами по территории Российской Федерации.
Ну, если прямо сказать, это у них одно желание, оно будет у них до 20 января, это максимально подгадить Трампу.
Но он тоже не голубь мира.
Безусловно. Он более хитрый, более серьезный не голубь мира. Он более четко осознает интересы Америки, для которой реальным врагом номер один является Китай. Ну, а реальным врагом номер два, конечно же, Россия. Вот Трамп просто весовые коэффициенты переносит на Китай. Собирается перенести. А задача Байдена – максимально усложнить ему задачу, потому что у них там эти вопросы собственного политического выживания двух политических кланов.
А чем они ему осложнят? Хорошо, никто же всерьез не обсуждает сейчас, что Путин и Трамп сядут за стол переговоров, и будут, ну, какие-то вот вбросы в прессе западные ведутся на эту тему, но официально пока ничего нету.
Они усугубят ему ситуацию тем, что они действительно повысят градус, накрутят эскалацию конфликта, разозлят обе противоборствующие стороны, как Киев, так и Москву, и это действительно так будет. Но Киев не разозлят, а раззадорят. И появятся иллюзии у пана Зеленского, что он может вообще чего-то добиться в плане продвижения своего очередного мифического плана победы.
То есть он всерьез думает, что эти ракеты, там их несколько десятков, как предполагается?
Вы знаете, он хоть и клоун, но не настолько глуп, чтобы верить в свой план победы.
А зачем тогда
он просто старается максимально сохранить свой имидж и максимально протянуть свое существование политическое, а может быть и физическое.
То есть вы считаете, что дальнобойные ракеты, вот этот якобы план победы, это все для политического выживания просто, потому что как только все это сворачивается, фронт в любой момент может обрушиться, кстати, может ли с той стороны, то Зеленский пропал.
Вы знаете, любые новые удары Украины по территории России или по освобожденным русской армии территориям, это оборачивается гибелью сотен тысяч людей с украинской стороны. Зеленский это игнорирует. Будь на его месте разумный политик, ну, были разумные, но их устранили. Возможно, эти разумные политики были слишком вороваты. Не об этом речь. Он прекрасно отдает себе отчет, что Украина терпит крах, и от этого краха она никуда не уйдет. Но его задача... У него очень строгие британские кураторы. Вспомните того же лохматого Бориса Джонсона. И вот Британия сейчас очень плотно Зеленского держит. Что? И Залужный ведь сейчас в Лондоне.
Чтобы он что, не моргнул?
Да.
Серьезно?
Да.
А их профит в чем здесь?
Британский?
Да.
А,
на данном этапе,
ну, я имею в виду. Ну, если по большому счету говорить, для британцев враг номер один – это Соединенные Штаты. Они прекрасно помнят, что Соединенные Штаты, ну и при содействии Советского Союза, разрушили Британскую империю. И Рузвельт, Франклин Делано, и Трумэн считали главным врагом Британию. И они ее буквально разорили. Вот. Британцы это помнят. И они сейчас очень, очень мощно действуют, в том числе политтехнологически. Их политтехнологи, которые работают на лейбористов, сейчас и консультировали Харрис, и Байдена, и сейчас продолжают консультировать очень мощно. И они готовят демократов, ну, в общем-то, к такой вот политической гражданской войне против Трампа, против республиканцев.
Но сейчас же многие как раз обсуждают. Вчера Владимир Путин подписал обновленную доктрину ядерную, и тут же вчера были удары атак МС, несколько сбили, одна разрушилась, вот, и, соответственно, там на какое-то складское помещение все это упало. Тоже некоторые говорят, что это был именно... как это, тоже особый прием, куда направлялись эти ракеты, чтобы вот, любят же такую казуистику законодательную британцы, американцы. И возникает вопрос, каким может быть наш ответ? И самое главное, чтобы это действительно поняли, и этот ответ был внушительным, потому что предупреждение мы уже выдали. Дальше что может быть?
Ну, про ядерную доктрину и ядерное оружие мы отложим это на потом, на то будущее, которое, я надеюсь, никогда не настанет. Я назову четыре объекта, удары по которым могут причинить самый серьезный ущерб нашему противнику. А наш противник – это Украина.
Да.
Первый объект – это Бескидский туннель в Карпатах, по которому из Польши идут вооружения на Украину. Второй объект – это железнодорожный мост в Затоке, по которому из Румынии идут вооружения на Украину. Третий объект – это черноморские порты, терминалы морские, вот, по которым из Украины уходит зерно, а приходит оружие. Четвертый объект, ну, может быть, самый реальный, это 10 подстанций высоковольтных 750 киловольт, по которым... передается электроэнергия от атомных станций Украины. Что касается подстанций, то их можно вывести из строя буквально в течение нескольких минут ударами 10 ракет. И Украина на достаточно долгое время будет обесточена.
Угу.
Вы знаете, страна, где нет электроэнергии, она не очень-то может вести
нормально
войну и вообще существовать. И, на мой взгляд, это очень быстро бы подвело Зеленского прекращению вооруженного сопротивления.
Вы думаете?
Ну, быстрее, чем все остальное. Быстрее, чем наступило бы 20 января.
Ну, подождите, хотя там гибель тысяч людей, эвакуация населения,
да,
экономический
это...
кризис, отсутствие
Нет,
энергетики.
На самом деле эти подстанции да, из той же Южной Кореи, по-моему, уже перебрасывают. Вот.
Ничего там же просто оперативно
Нет,
достаточно.
Нет, у них бы вся логистика встала. Полностью, надолго. Я надеюсь, люди... Ну, во-первых, когда идет... Ну, нельзя говорить слово «война», и когда идет серьезный вооруженный конфликт, когда ежедневно, ежечасно гибнут русские солдаты. Вы что, предлагаете мне беречь жизни стороны противника. Нет.
Я не про это, я говорю скорее про то, почему вот называете четыре точки, и это же извечная дискуссия, почему мосты стоят, туннели тоже есть.
Я про мосты через Днепр не говорю, мне кажется, это какое-то мистическое табу, по которому русская армия Заратустра запрещает наносить удары. Кто я такой, чтобы спорить с Заратустрой? Вот. Что касается Бескидского туннеля, его можно вывести из строя. Ну, там уже предлагают, я предлагал, скажем, ударами межконтинентальных баллистических ракет с конвенциональной частью. Вот те самые наземные ракеты «Сатана» по русскому обозначению, можно загрузить взрывчаткой в 10 тонн. Точность невысокая, но 3-4 ракеты, у них радиус попадания плюс-минус километр, вполне достаточно, не хватит 5. Многих из них сейчас переводят, с вооружений снимают. Так что там пилить на металлолом или использовать как коммерческие запуски, лучше по Бескидскому тоннелю. Можно по мосту в Затоке. А вот десяток таких ракет, возможно, навсегда лишат Украину морских терминалов. То есть, когда 10 тонн взрывчатки падает, и там плюс-минус километр, а если десяток таких ракет, ну, поскольку межконтинентальные баллистические ракеты, мы перед этим должны обязательно предупредить ядерные державы, что это не по ним мы стреляем. И перепрограммировать эти МБР на, значит, тактическую траекторию.
Но, Владимир Викторович, здесь же очень многое еще завязано, как это, на политику, естественно, потому что вот вся дискуссия по поводу того, что Россию провоцирует на как бы нанесение какого-то удара по Украине, от которого она не оправится, на Западе же к этому индифферентно относятся. Могут только пошуметь на этот счет, потому что, ну, разрушат на Украине еще какие-то объекты, ну, еще умрут там люди. Это ровным счетом не имеет никакого значения. А вот как будто бы удары... Тут один из спикеров, который сидел тоже в эфире, говорит, ну, смотрите, в Европе готовят, например, военных ВСУ. Там в Германии готовят, во Франции где-то еще готовят. Вот удары, например, по этим объектам могли бы охладить пыл европейцев?
По территории стран НАТО?
Да.
Этого делать нельзя.
Вообще? Нельзя. Ни при каких?
Потому что в случае прямого конфликта военного с НАТО необходимо сразу наносить удары ядерным оружием. Иначе, ну, для примера самого простого, Балтийский и Северный флот будут мгновенно уничтожены. То же самое и Черноморский. Ну и так далее, и так далее. Даже не хочется развивать.
Почему так?
А в конвенциональном отношении НАТО, конечно, сильнее, ну, намного.
Смотрите, но при этом с нашей стороны делается предупреждение, что если Запад разрешает Украине бить дальнобойным оружием, мы считаем, что это вступление НАТО в конфликт. НАТОвцы говорят, ничего подобного. Но при этом, если мы бьем, например, по расположению каких-то там инструкторов, там кого угодно, на территории Европейского Союза, вы говорите, что этого делать нельзя, потому что это означает как бы прямое столкновение.
Давайте не будем говорить о невозможном, а именно о нанесении ударов, открытых ударов по территории стран НАТО.
Это невозможно.
Если уж говорить о возможном, это о случайном повреждении подводных кабелей, вот, которые на самом деле нанесут неприемлемый ущерб. Ну, сейчас вот пару кабелей победили, там какие-то морские тараканы, крабы, там, я не знаю, морские
якорем змеи. Задели, наверное,
якорем просто. Задели. Китайское судно обнаружено.
Да.
Вот прям такие дела. Вот, есть другие варианты.
Угу.
Вот недавно возгорание и взрыв произошел на базе британских ядерных подводных лодок в Шотландии.
Был такой, все
бывает.
Да. Вот. Ну, это жизнь, в конце концов. Такая. Но вот наши слушатели как раз спрашивают, Владимир Викторович, хорошо, скажите, пожалуйста, чего все-таки сейчас Запад добивается? Ведь они сами прекрасно понимают, что удары этими ракетами принципиально ситуацию на фронте не изменят.
Да, ответ очень простой. Задачу Америки номер один сформулировал, пожалуй, самый влиятельный теневой политик США Ричард Хаас.
Так.
Он собирал совещания генералов, политологов, аналитиков, на котором все пришли к выводу, что задача для Америки максимально ослабить Россию. И вот то, что они сейчас делают, разрешают нанесение дальних ударов, своими ракетами, это именно выполнение этой вот доктрины хаоса.
А как это может Россию
они
ослабить?
Они прикинули, говорят, недостаточно мы еще ослабили Россию. Но нанесение ударов ракетами по российской территории, как вы считаете, усиливает, что ли, Россию? На мой взгляд, ослабляет. Вот они этого и добиваются. Они не провоцируют нас на нанесение ядерного удара. Если бы они провоцировали, было бы сделано жестко, грубо, ударили бы по Кремлю, по местонахождению первого лица, этого не делается. Идут постоянные контакты с разведслужбами, и все прекрасно понимают, что ядерного ответа с нашей стороны не будет. Это очень серьезные договоренности, и я считаю, они вообще правомерные.
Доктрину для чего меняли? Доктрину для чего обновляли?
На тот случай, когда все-таки, не дай бог, ситуация обострится, чтобы те лица, которые прикажут, и те, которые лица нажмут на красную кнопку, они не понесли впоследствии какого-либо наказания, соответственно, Конституции и так далее, и так далее. Вот и все.
Слушатель наш спрашивает, Сергей, скажите, пожалуйста, в какой степени можно рассчитывать, что украинский фронт пойдет в ближайшее время?
Ни в какой. Ни в какой степени. Украинский фронт не пойдет ни в ближайшее, ни в отдаленное время. Почему? Смотрите социологию. Угу. Большинство украинцев готовы воевать до последнего украинца. Вот они будут,
можно,
если их социологи не остановит Трамп.
Трамп? Он Трамп может их остановить? Это единственное, что
если
может их остановить?
Если он останется жив до 20 января и некоторое время после.
Да. То что?
Вот. Если он договорится со своими генералами, со своим глубинным государством, ну, сейчас его начали уже поддерживать и серьезные люди из числа старых денег, тот же старый миллиардер Меллон. Возможно, он договорится, брат Трамп, и с Ларри Финком,
просто Трамп
директором
украинский
BlackRock.
Да, но получается, по вашей логике, просто Трампу Украина не нужна, и поэтому он этот проект может свернуть или же нет?
Это упрощение. Трампу Украина нужна, как маленькая собачка, которая должна постоянно кусать Россию. Вот. Сейчас выходит так, что поддерживание этой маленькой собачки
обходится дорого.
Обходится дорого. Вот Трамп хочет снизить расходы, взять паузу. За это время хорошенько вооружить эту, усилить эту маленькую собачку, но не в такой гигантской степени, не на десятки миллиардов долларов. Причем платить за оздоровление этой маленькой собачки должна Европа.
Конечно.
И Трамп их вынудит. И тогда, таким образом, Трамп даст возможность Америке сосредоточиться на борьбе с Китаем.
Ну, странная история получается, что мы все равно, проводя специальную военную операцию, и, кстати, вот если сравнивать историю со Стамбулом, там, когда, при каких условиях там были предложения по заключению этого договора, и сейчас понятно, что много изменилось не в пользу Украины. А по вашим словам, я понимаю, что много зависит от Трампа, и, соответственно, вот ему в какой-то степени это дорого обходится, ну, поэтому можно свернуть сейчас лавочку. Но для нас-то вопросы безопасности остаются.
Они никогда не исчезнут. Вопросы безопасности не исчезнут даже из-за того, что граница с НАТО увеличилась в два раза, что в Финляндию, в Швецию переносится вооружение. Вот. Как только будет, и если, и когда будет достигнуто прекращение огня на каких-то нам пока неизвестных условиях, начнется обустраивание Украины как форпоста НАТО. Пусть неформально.
Так им даже и вступать в НАТО не надо. Украина без НАТО, но вооруженная, она гораздо удобнее, чем Украина как член НАТО.
Да. Там будут натовские инструкторы, там будут натовские ракеты. Несколько минут подлета до Москвы. Ну, там будут хорошо обученные украинские офицеры. Потому что, когда будет прекращение огня, тогда будет возможность нормально обучить украинцев владеть американским, британским, и французским, и немецким оружием.
Ну, то есть, получается, конфликт, который сейчас происходит, это некий пролог к крупномасштабному конфликту в Европе или нет?
Ну, мои друзья из числа военных считают, что это будет, это и есть пролог к серьезной большой войне с НАТО.
С НАТО.
Да.
Как хорошо, каким образом...
России с НАТО.
Я понимаю, каким образом можно вести, или там натовцы могут вести открытый какой-то крупный конфликт с нами, с учетом того, что мы ядерная страна. Все договорятся, что ядерку не используем, используем обычные виды вооружений?
Позвольте, я вас прерву, но ведь наши лидеры политические уже не раз говорили, что вот то это и это означает, что НАТО напрямую участвует в войне с Россией. Ведь говорили они это. И никакого ядерного конфликта до сих пор нету.
Так натовцы говорят, так что
они не воюют напрямую. Я думаю, что Запад придумает такой вариант продолжения войны, скажем, через новых прокси там.
Эстонцы вчера делали заявление. Давайте готовиться к вводу иностранного
контингента. Дело в том, что если Польша или Прибалтика, ну, условная Польша, условная, вторгаются на территорию Белоруссии, России, и там на территории Белоруссии, России, ну, даже с переходом в тот же Сувалкский коридор, ну, не слишком далеко, начинается военный конфликт, то пятый пункт НАТО, чтобы не объявлять, он не работает. Когда страна, участник НАТО, нападает на Россию, на Белоруссию, то это не вызывает обязательного нападения НАТО.
Но если
Россия, придумают, например, такой вариант.
Нет, они могут придумать все, что угодно. Уже идут... Вопрос, на что мы согласимся или не согласимся здесь, понимаете?
А кто будет спрашивать?
В смысле? Кто будет спрашивать? Нет, вопрос обороны, просто-напросто. Потому что вы говорите, что в случае их нападения на нашу или белорусскую территорию, пятая статья не работает, но при этом мы понимаем, что чтобы победить врага, врага в том числе нужно и гнать до своей территории, и, естественно, там желательно задавить. А по вашей логике получается, что тогда, если мы на эту территорию переходим, то тогда пятая статья вступает в силу.
Ну вот смотрите, если вторгалось там десяток диверсионно-разведывательных групп так. на территорию Белоруссии, России... Вот, постоянно подпитывается там, это что, мы будем наносить удар по своей территории, что ли, ядерный? Да нет?
Нет, ядерный, конечно, нет.
И так же, как вот произошло с Курской областью, также возможно с их стороны спровоцировать конфликты и в других местах. И в других местах.
Угу.
Они же, это англосаксы, мастера гибкого такого регулирования. Медленно, специалист, как медленно варить лягушку.
Ну, понятно.
Вот. И, то есть, наши военные именно этого опасаются и этого ожидают. Не то, что они ждут этого, опасаются, что заморозка конфликта с Украиной даст возможность усилить и Украину, и Прибалтику, полностью вооружить до зубов, и тогда уже просто выбрать новый вариант вот этой медленной варки лягушки. Лягушка – это, извините за выражение, Российской Федерации, ну, возможно, Белоруссия.
Но есть другая точка зрения, что после такого конфликта, если у Украины наступит передышка, не факт, что Украина оправится. После такого, знаете, как человек, когда долго-долго-долго бежит марафон, а в конце концов он доходит вроде бы до финиша, падает и уже очень долго подняться не может.
Будем надеяться на это. Ну, кроме Украины, есть очень воинственные, просто рвущиеся в бой поляки.
И, а им что с этого?
Бывшие братские прибалты, которые, кстати, никогда братскими не были.
Ну, 300 человек там военно-морских сил Эстонии. А? 300 человек военно-морских сил Эстонии.
Ну, ведут ЧВК, там наберут каких-то там из числа эмигрантов. Это не важно.
Главная
тут
идея.
Тут же Ричард Хаас соберет народ, посчитает.
Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Владимир Прохватилов с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Слушатель Артем спрашивает, вы утверждаете, что есть буйные среди европейцев, но это они буйные сейчас, когда за них украинцы воюют, а сами на фронт стремятся только солдаты удачи, они же наемники. Имеется в виду вот регулярных войск, видимо.
Ну, если посмотреть опросы в Польше, то там большинство поляков настроено с нами воевать. У них массовые курсы подготовки. Вот, за прибалтов не знаю. Там есть четкие нацисты, которые Гитлера восхваляют. А основная масса прибалтов в основном в еврозону уезжает и счастливо тем бывает.
Угу.
Но Вы знаете, если британцам, американцам понадобится, то желающих за хорошие деньги повоевать они найдут. Вы знаете, вот любой генеральный штаб, надеюсь, что и нас, он учитывает веер альтернатив. И среди этих альтернатив должна быть такая, где, в которой коллективный Запад набирает достаточно и людских, и материальных резервов, чтобы устроить нам Украину 2.0 на каком-то другом направлении. Надо надеяться, конечно, на лучшее, но рассчитывать на самое худшее.
Но вы имеете в виду бывшие тоже Советские Республики, но помните, вот в Грузии какая-то история была, она вроде бы купировали угрозу. Они сами поняли, что из них пытаются сделать вторую Украину. Ну, с Молдавией сложнее, наверное.
Ну, как раз молдаване не рвутся враждовать с Россией. Это по личным контактам знаю. Там просто подтасовали выборы, и эту девицу Санду протащили снова начальники. Угу. Грузинам нужно забрать назад Абхазию и Южную Осетию. Поэтому они дружат. Я бы рубля бы не поставил на то, не стал бы спорить ни с кем, что вот если они, это их мечта сбудется, они снова не переориентируются на Европу и на Америку. Угу. Вот надо такие вещи учитывать. Грузия сейчас хорошо, но там же есть оппозиция, там есть неправительственные организации, грантоеды, а наших там, пророссийских грантоедов, нет, у нас нет мягкой политики, не только в Грузии, у нас ее нет вообще.
Ну, история с Украиной, допустим, вот прорабатываются какие-то, точнее, вбрасываются темы. Помните, когда Трамп только-только избрался, на следующий день, по-моему, появилось, что вот его администрация придумала какой-то план, и вот Эрдоган тоже якобы придумал какой-то план, и сейчас в Рейтере говорят, что якобы Кремль там на каких-то условиях готов тоже к переговорам и так далее. Ничего официального нету, но все-таки... Вопрос неких гарантий, например, для нас. Даже если будет... Понятно, что любой договор нужно рассматривать в том числе как передышку или время для маневра как бы враждующих сторон. Вот если рассматривать гипотетически какой-то договор по поводу конфликта на Украине о прекращении огня там по ЛБС или еще что-то, для нас что есть гарантия, что в какой-то момент этот документ там продержится какое-то время и в тыкву сразу не превратится?
Высокоумные англосаксонские юристы найдут способ обойти любой документ, чтобы устроить нам какую-то гадость. Поэтому никаких гарантий, кроме нашей собственной военной мощи, у нас не может быть.
Но, смотрите, наличие военной базы, например, это же не гарантия того, что будут выполняться какие-то договоренности, потому что нужно и наличие военной базы, и нужно понятное, там, нейтральное хотя бы, а лучше лояльное руководство того или иного государства. Тогда так?
Ну, для этого надо уметь работать не только с руководством. Вот Россия на протяжении 30 лет работают только с лидерами, а с народом работают западные фонды, агентства и так далее. Тысячи или десятки тысяч различных неправительственных организаций, а у нас одно Россотрудничество, которое каких-то матрешек и танцы там под балалайку показывает народу.
Просто я вас слушаю, Владимир Викторович, и какой бы вопрос я ни задала, все равно, по вашим словам, ощущение, что все равно все пропало, ничего не получится, и, в общем, юристы иностранные найдут способ нас обмануть, будут варить, как лягушку в молоке, и, в общем, а чего мы сопротивляемся?
Нет, я сказал, какая гарантия, чтобы мы не варились. Военная мощь и политическая воля. И отсутствие стремления устремиться вновь на виллы в Италии, думаете, снова есть? Свободно кататься на своих яхтах в атлантических водах.
Так.
Вот. Военная мощь, политическая воля быть суверенной державой и отсутствие такой прозападной элиты, которой нужны яхты и виллы.
Ну, вот яхту можно и на Сейшелах держать, знаете, не обязательно в Европе, на Сицилии. Это уже дело десятое. А мы можем устроить Запад взбучку в Сирии, например, там же они оккупанты, говорят, филигранный. Когда асимметричный ответ, так это называется.
Ну, мы можем устроить взбучку через хуситов.
Есть такие.
да.
Возможности.
Ну, потом есть определенные проекты, реализация которых политтехнологические, реализация которых помогла бы устроить очень серьезную взбучку кому угодно.
Угу.
Вот представьте себе, что Донецкая Народная Республика независимая, не входит в состав Российской Федерации, обладает ядерным оружием. Это условно.
Но...
И кто посмеет на нее напасть? А в голове нее стоит такой вот условный, ну, не будем называть фамилию инициатора автобега, автопробега от Ростова до Москвы. Условный Ким Чен Ын.
Ну, подождите, ДНР, ДНР входит в состав Российской Федерации.
А если бы... Если появится какая-то условная республика, вы извините меня за такие фантазии, но это, я просто излагаю политтехнологический проект, который может быть реализован и мог бы быть реализован.
И что бы это поменяло?
Но ведь хуситы бьют раззвуковыми ракетами, бьют обычными ракетами, и с ними никто ничего не может сделать. И авианосцы американские отошли от их берегов, и эсминцы американские отошли от их берегов.
То есть получается, что американцы хуситов боятся больше, чем американцы боятся Москвы?
Потому что хуситы готовы воевать. Им не нужны виллы и яхты. У них есть политическая воля.
Владимир
Викторович, и откуда появилось хорошее оружие?
А то получается, что по вашей логике, что российские, извините, солдаты и как бы люди, принимающие решения, воевать не готовы. Тогда вопрос, что происходит последние 1000 дней. Ну, правда.
Российские солдаты готовы воевать.
Так.
Готовы воевать. И российские политики тоже. Но я вот как послушаю любого политика и любого военного, они говорят, что готовы воевать.
Просто же Украина, ну, когда вы там про хуситов говорите, понятно, там была и саудовская коалиция, и, соответственно, тоже у них ничего не получилось, но по факту там страна в развале находится и так далее. И объективно Украина для нас, ну, довольно, давайте так, Украина сильный противник.
Да. Конечно.
Сильный противник, как бы с опытом противник, но даже наш слушатель говорит, вы утверждаете, что на Украине остались идейные, которые готовы воевать, тогда почему мы постоянно видим кадры, как военкомы гоняются за этими людьми, а их жены пытаются отбивать своих мужей? Кажется, что идейных и буйных совсем перебили, а нехватка на фронте у них остается. Сохраняется.
Ну, по факту у них есть армия, у них есть резерв, у них на самом деле есть серьезный резерв, и который оснащен сохраненными танками, танков много. И сейчас F-16 поступают в большом количестве. Резервы у них есть. А то, что их вербовщики гоняются за новобранцами, так они же их ловят и пригоняют. И тем уже некуда деваться, они пойдут в атаку.
Просто одно дело, когда ловят, пригоняют и тех, кто не хочет, но вынужден, потому что их там поймали, дали оружие и сказали, иди воюй. Вот, и вопрос, какая у него как-то сохранность в такой тактике. А другое дело, когда есть идейные, условно, как это было в начале конфликта.
Ну, что хотят сказать наши слушатели, что на Украине разные люди. Одни хотят воевать, а другие нет. А по факту у них все армии есть и резервы. И пока они воюют, и, в общем-то, неплохо, и фронт их не рушится.
Да, но хорошо, вот вы же сами сказали, что, например, Трамп хочет переложить на плечи Европы там, снабжение, финансовое обеспечение Украины. Европейцы поставили все ва-банк в какой-то момент, но оказалось, что как бы Российская Федерация прочная, и украинцы терпят довольно серьезные потери, и деньги не возвращаются им с лихвой, как это, вот эти военные инвестиции, будем говорить так. И проблемы есть, потому что ставили на одно, а получилось несколько иначе. Как долго это может продолжаться? Мы же говорим, что если Украину отрубят от финансирования, ну, 2 недели максимум. Понятно, что сейчас ее не отрубят, но вопрос перспектив.
В перспективе латентный, затухающий, разгорающийся конфликт с Украиной может длиться годы, и даже десятилетия, если с нашей стороны не будут предприняты энергичные военно-политические меры.
Угу.
Это касается вооружений, но тут можно долго говорить.
Ну да.
Ну и вообще-то работы и с населением, работы по обустройству новых территорий. Вот. Угу. Многое от нас зависит. Если наше военно-политическое руководство серьезно захочет, и доведет до нижестоящих, элитных слоев своего желания все-таки найти серьезный ответ и прекратить вот эту вот бесконечную, ну, войну реально, то все можно достичь успеха.
Еще слушатели очень много вам вопросов задают. Как вы оцениваете военную мобильность в Европе в перспективе? Боррель делал заявление, что Европе нужно быть более самостоятельными. Он опять поднял вопрос по поводу европейской армии, потому что НАТО не американцы не выполняют свою функцию по защите Европы. Или это все разговоры в пользу бедных?
Вы знаете, давайте не будем комментировать разговоры. Я просто приведу один факт.
Давайте.
Главная препона для того, чтобы Запад придумал какую-то очередную каверзу, вот, какую-то очередную прокси-войну, это резкое отставание от России по числу снарядов, выпускаемых там в день, в месяц, в год. В снарядах главная взрывчатка. Вот главная составляющая взрывчатки любых снарядов, любых армий, вещество под названием октаген. Есть гексоген, печально известный, но его там меньше. Вот то, что я назвал, октаген. Они сейчас строят заводы по увеличению его производства. Но я думаю, они рассчитывают к 2030 году производить столько этого октагена, сколько мы производим сейчас. Вот наша задача просто опережать. Хотя они, конечно, тут нужно думать о новых артиллерийских орудиях разных типов, и РСЗО, и просто буксируемая артиллерия. Но вот пока производство этой взрывчатки не налажено, говорить не о чем, потому что по-прежнему артиллерия остается богом войны. Какие бы там беспилотники ни были, решается все на земле, огневой вал создается, вот, или не создается. Сейчас наши войска идут вперед благодаря взаимодействию разных родов войск, благодаря эффективным или неэффективным разведывательно-ударным комплексам, которые обеспечивают успешные удары артиллерии. Вот я вам назвал одну цифру, ну, вернее, один фактор, нехватку взрывчатки. 5-7 лет.
5-7 лет.
5-7 лет. Я думаю, они раньше 2030 года постараются наверстать отставание. Вот у нас есть резерв времени 5-7 лет.
Угу. А насколько, с вашей точки зрения, европейцы смогут, например, в полную мощь развернуть военное производство с учетом того, что как бы декларируется, что это нужно? С одной стороны, военно-промышленный комплекс почувствовал, естественно, приток денег, а с другой стороны, если речь идет о крупномасштабном конфликте через какой-то промежуток времени, вопрос, что они могут за это время произвести? Или на складах что-то есть?
У них очень противоречивая ситуация. Военно-промышленный комплекс Европы всей, ну и Британии, хоть она вышла из Евросоюза, он затронут сильно деиндустриализацией. Ну, я бы назвал, что одна из самых эффективных компаний Европы – это Rheinmetall, который там заводик строит на Украине, но он полностью контролируется американским инвестфондом BlackRock. Вы знаете, американцы будут возрождать европейскую промышленность, подконтрольную им. По крайней мере, блокирующие пакеты акций будут у американцев. И опять же, это речь идет, ну, может быть, о более длительном сроке, от 7 до 10 лет.
7-10 лет.
Да.
Они могут это сделать. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, с вами хотят люди поговорить. Алло, здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, чей зовут?
Да.
Два момента. Первое. Важнейшим принципом ведения войны, признанным мировым сообществом в качестве обязательного, выступает принцип разграничения гражданских и военных объектов. Это первый момент. Вы сможете доказать, что 10 подстанций, которые могут там устроить, если их уничтожить, гуманитарную катастрофу, и работают на 100% на военных? Второй момент. Из ваших слов следует, что военно-промышленное политическое руководство России – это нерешительные люди, неправильно оценивают ситуацию вокруг Украины, и что выражается, в частности, что они не видят очевидных объектов. Как будто разведка наша не знает, что такое черноморские терминалы или бискитские туннели и так далее. Вы сможете доказать, что это чисто военный объект?
Спасибо, принято.
Я даже не буду пытаться доказывать, что это военный объект, это по факту является. Кроме того, напомню вам, что во время Второй мировой войны союзники по инициативе американцев разработали так называемый транспортный план, по которому они стали бомбить не военные заводы, а транспортные коммуникации, в том числе и дороги, автомобильные, железные дороги, по которым, которые использовали и гражданские люди, гражданские структуры. И именно поэтому они добились успеха. Германия производила оружие, но она не могла его перебрасывать. И ни Рузвельт, ни Черчилль никому не доказывали, что это военный объект, обычная автодорога или железная дорога. Это никому и не нужно. Когда идет боевой военный конфликт высокой интенсивности, об этом никто не вспоминает.
Алишер говорит, Байден одобрил передачу противопехотных мин. Это может повлиять на ситуацию на фронте? Тем более, мне кажется, эти мины запрещены конвенцией.
Ну, это еще один факт в подтверждение того, что все уже давно наплевали на любые конвенции. Вот, конечно, эти мины увеличат потери наших солдат. Вот. В этом плане я и предложил нанести удары туда, ну, куда предложил, по четырем объектам. Угу. Почему эти удары не наносятся, я не владею всей информацией, которой владеет наше военно-политическое руководство, и я ни разу ни слова не сказал, не предъявил каких-либо обвинений в адрес нашего военно-политического руководства. Я высказал свое мнение. Возможно, дальнейшие действия нашего военно-политического руководства покажут, что я оказался прав, и удары будут нанесены туда, куда я предложил.
А здесь еще что было, что Минобороны США планируют передать Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Это РСЗО, Хаймерсы, ПВО, снаряды 105 и 150 миллиметров Джавелина и другое оборудование и запасные части к ним. А к чему вот эти подробности всегда по объемам помощи, по готовящимся там разрешениям бить оружием и так далее? Это же действительно некая особенность этого конфликта, когда вот в открытую анонсируется, что собираются передавать, кому собираются, какие разрешения собираются давать.
Ну, это нормальный элемент психологической войны.
Воздействие на противника, понятно.
Конечно, конечно, и на население противника.
Ну, и, соответственно, на тех, кому передают, чтобы они воспряли духом.
Ну, да, чтобы не упали духом. Чтобы мы вам помогаем, мы вам будем помогать. Ну, да. Держитесь, продолжайте ослаблять Россию, что выгодно, в первую очередь, нам, а не вам. Конечно, та ситуация, в которой оказалась Украина, мягко выражаясь, невыгодна Украине, которая потеряла больше 10 миллионов населения, потеряла всю индустрию свою замечательную когда-то.
Слушатель еще спрашивает, может быть, я чего-то не понимаю, но, как ранее было сказано, Украине и в мирные времена в Евросоюзе не нужна была, а теперь такое токсичное государство с кучей оружия, с черными трансплантологами и так далее, как Европа все это переварит, даже если на время конфликт будет остановлен, кому она будет нужна?
Вы знаете, этот вопрос, примут или не примут Украину в Евросоюз, он, честно говоря, меня не интересует. Ну, примут. Тогда миллионы украинцев туда уедут.
Здесь не про принятие Украины в состав Европейского Союза или в Альянс, а в целом, что вот есть такой нарыв огромный на политической карте Европы, соответственно, от чего Европе будет плохо. И тогда Европа должна будет, ну, как-то, видимо, включиться, используя инстинкт самосохранения, и каким-то образом купировать эту угрозу. А по нашим, как бы, выводам получается, что европейцы еще больше раззадорятся и будут, соответственно, участвовать в этом глобальном конфликте против русских.
Ну, европейцы давно уже не субъектны.
То есть, что сказали, то и будут делать.
Ну, на самом деле, в 2012 году ЦРУ и Агентство национальной безопасности поручили двум компаниям консалтинговым, McKinsey и Boston Consulting, взять под контроль всю политику, предвыборные кампании в ведущих странах Европы, в первую очередь во Франции. Они добились своего, они избрали Макрона, это можно отдельно рассказать, красивая история. Ну и, конечно, там к Ротшильдам его подвели, и дальше поехало. Сейчас McKinsey и Boston Consulting полностью контролируют всю логистику в оборонной отрасли, проекты, оборонные проекты, в Франции, Германии, в миграционной, в медицинской, вот все эти ковидные карантины, это они устанавливают. В общем, во всех, они контролируют все правительственные программы ведущих стран Европы. Я просто конкретно хорошо знаю по Франции и Германии, но и в остальных странах тоже. Вот. Значит, вот, видимо, следующим канцлером Германии будет Фридрих Мерц. Это выдвиженец американского инвестфонда BlackRock, причем замешанный в серьезных финансовых аферах. Это документально доказано. То есть он будет брать под козырек всегда, когда ему скажут из Вашингтона.
Имеет смысл искать ответы, почему Шольц вдруг сдал назад и Тауруса не передает?
Ну, он менее зависим от Запада. Менее. Ну, по крайней мере, уголовных дел он не боится. А вот Мерц это точно.
Нет, просто как раз многие рассуждают, что там французы прям просили как будто бы американцев разрешить украинцам. Украинцы просили и французов, ну, и британцев.
Мы же не можем исключить.
Шольц тоже просил.
Мы не можем исключить, что Шольц просто больше любит свой немецкий народ и не хочет влезать в очередную идиотскую авантюру.
Серьезно? Ну, влез-то уже сильно. То есть, как это, у каждого своя красная черта, я
поняла. Он влез по колено, а он не хочет влезть по горлышко.
Не хочет
влезть по горлышко. Ну, как тут
это? Так,
здесь... Я просто говорю о том, что следующий канцлер будет готов абсолютно на все.
Ну, понятно. Еще. Если Украину примут в Евросоюз, то жители Украины побегут туда, отталкивая друг друга и забыв весь свой патриотизм, говорит Марина. Да никто не примет, конечно, никакую Украину в Евросоюз. А если примут, мы сильно удивимся, потому что история с Украиной, она сейчас более удобна для Альянса, как самостоятельная структура, не входящая в Альянс, но где вся инфраструктура, соответственно, что там, в общем... Когда издержек практически нету никаких, а профит очень много.
Ну да.
Ну, по сути. По сути,
ну, в таком своем состоянии Украина Запада очень удобна. Что тут скажешь?
Были еще, сейчас найду много сообщений. Давайте вас послушаем. Ой, нет, еще раз. 7373-94-8, это телефон прямого эфира. 7373-94-8, по коду 8495. Давайте вот вас послушаем. Алло, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо, что включили.
Да.
Вы знаете, вот я не очень уважаю Путина по внутренней политике, но согласен абсолютно со всеми его заявлениями, касаемыми внешней политики. А он ведь очень четко сказал, что Зеленский... С ним разговаривать нечего. Это актер. Помните такая фраза?
Зеленский мне не с кем. Вопрос, с кем разговаривать?
Ну, я
надо
думаю...
Надо ли будет разговаривать?
Ну... Америка в состоянии заставить Зеленского перестать стрелять.
Трамп или Байден? Или кто угодно?
Да оба.
Оба.
Ну, они ближе к январю там разберутся. Хотя британцы сейчас разжигают демократов воевать с Трампом. Скорее всего, Трамп, если у него получится. Может и не получится. Вот. А официальные договоры или договоры, как правильно сказать?
Договоры.
Договоры. Если и будем подписывать, конечно, не с нынешним Зеленским, а с тем, кого изберут там, на, я думаю, на там состоят каких-то выборы. Возможно, это будет заложный.
Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, спасибо.
Вам спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Всем хорошего вечера.